это карстовая полость, которая вымыта водой. Вообще, примерно 350 миллионов лет здесь был океан, назывался он Уральский. Подтверждение того, что это именно был океан, мы можем увидеть на стенах отпечатки ракушек.
Еще с доисторических времен пещеры привлекали человека. В них скрывались от врагов и непогоды, там устраивали свои стоянки древние люди, а еще в пещерах молились гонимые христиане. В этом выпуске программы мы поговорим о том, чем не только туристам, но и паломникам могут быть интересны пещеры. Одна из самых известных пещер, куда стремятся паломники со всего мира – пещера Рождества в Вифлееме. Над самим гротом, где произошло это событие, построена базилика. Здание храма относят примерно к VI или VII веку, и хотя оно неоднократно перестраивалось, главное, что в нем сохранилось, это та самая пещера, где родился младенец Христос. Историк Генри Мортон писал о том, что это была за пещера и кому принадлежала, неизвестно. Скорее всего, она была естественного происхождения, а позднее ее приспособили для хозяйственных нужд, в том числе для содержания домашних животных. Место рождения Христа отмечено 14-конечной серебряной звездой, которая символизирует Вифлеемскую звезду. В IV веке здесь подвязался святой блаженный Иероним. Именно в пещере в течение долгих лет он переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Но вернемся на Южный Урал. Здесь тоже есть свои пещеры, и местное предание связывает с ними немало интересных легенд. Так мы исследуем пещеру под названием Колокольная. Коридор пещеры ведет в залы, и здесь их несколько. Сейчас мы в самом большом.
Зал называется круглый, получил свое название по форме. Ну, обратите внимание, он действительно напоминает круг. Высота потолков достигает уже около 5 метров. В 2016 году в этом зале был найден второй этаж, то есть забраться. Ну, конечно, нужно специальное снаряжение, можно забраться вот здесь вот по выступам. И уже длина всех ходов в пещеры увеличилась, до 400 метров доходит.
Именно по этому большому залу и назвали пещеру Колокольная. По легенде, здесь молились старообрядцы.
Возможно, колокол висел именно в этом зале, поскольку своды потолков высокие, эхо сильное, то есть если происходили песнопения, то есть это звучало достаточно красиво. Если даже сравнить вот с современной церковью, то высота потолков же тоже высокая, да, и когда поют, раздается эхо, это, ну, создает такую своеобразную специфическую акустику, так воздействие такое. Поэтому, скорее всего, колокол висел здесь.
До нашей поры колокол, конечно, не сохранился. Но вот факт того, что на Урале старообрядцы молились в пещерах, известен многим. Уже на Среднем Урале, в Каменской епархии, ежегодно проходит крестный ход по святым местам, и одно из них – Смолинская пещера. Ее длина 500 метров, глубина 32. Первый грот, в который попадают пилигримы, носит название «Большая келья», а за ним грот «Фавор». Название гротом их первый исследователь Василий Олесов дал не случайно. В XIX веке здесь молились старообрядцы. Во время первого посещения пещеры Олесов видел в ней иконы. Здесь были выбиты каменные ступени, установлены лестницы и лавки. Сейчас это место часто посещают спелеологи и туристы, но в память о былом значении пещеры здесь установлен деревянный крест. Пещеры, приспособленные для молитвы, встречаются не только на Урале. Много их и на юге России, например, в Воронежской метрополии. Правда, пещеры здесь меловые, поэтому и цвет их белый. Посмотрим отрывок из программы об этих святых местах.
Версий о происхождении этих пещер очень много.
Некоторые краеведы говорят о христианах, бежавших от кровавых гонений римских императоров и пришедших на эту землю уже в первом веке. Поселившись на Дону, они создавали в толще многочисленных гор жилища, храмы и монастыри, надежно укрывавшие своих обитателей.
Также у историков есть версия, что создателями подобных храмов на Дону были монахи из Византийской империи. В 8-10 веках они бежали от преследования иконоборцев в Сирию и Палестину. Их путь проходил через Крым, Кавказ и эти места.
Другая гипотеза о возникновении пещерных монастырей состоит в том, что их создателями были иноки-малоросы, которые переселились в Донские степи вместе с приднепровскими казаками. Сохраняя любовь к святым киевским пещерам, они начали создавать их подобие в уединенно стоящих меловых горах. На сегодняшний день в Воронежской митрополии есть Дивногорский Успенский мужской монастырь, Костомаровская женская Спасская обитель и Белогорский Воскресенский мужской монастырь.
Пещеры Дивногорья, Костомарова и Белогорья имеют одну общую характерную особенность. Сразу заходя в них, вы попадаете в большое пространство храма с высокими сводчатыми потолками, которые поддерживают меловые столбы. А уже затем идет разветвление подземных ходов.
В годы после революции эти монастыри были закрыты, а многие ходы засыпаны. Восстановление храмов продолжается до сих пор, но на сегодняшний день проделана большая работа, и паломники могут посетить эти святые обители и помолиться в тишине среди белых стен.
Но все эти пещеры, конечно, больше рукотворные. Мел – податливый материал, и на его примере мы видим, как рука человека и природа создают настоящие шедевры. Но, к сожалению, руки человека способны не только создавать красоту. Серпиевские пещеры, которые мы обходим, пострадали от людского вмешательства. Посетители позволяют себе самовольно раскапывать породу, оставлять надписи. Кто-то бросает здесь мусор, а кто-то цветы, монетки, зерно, даже тряпичных кукол. Движимые какими-то суевериями, люди надеются, что так могут исполниться их мечты и желания. Некоторым местам в пещере даже стали приписывать исцеляющее значение.
Вот этот стульчик у нас у современного человека оброс такой легендой, что если сесть сюда, а позвоночником прислониться вот к этому выступу, то все болезни, связанные с позвоночником, они просто исчезнут. Но давайте обсудим. Камень, он холодный, он мертвый. Как бы пока лечишь позвоночник, можно прихватить несколько заболеваний органов малого таза. Поэтому это все под сомнением.
Да, исследовать пещеры интересно, но вот делать это надо с умом и очень бережно. Помни о том, что с точки зрения экологии это особый мир, и загрязнять его не стоит. Так в прошлом году полностью закрыли для посещения Игнатьевскую пещеру. По местным преданиям, когда-то там жил и был похоронен старец Игнатий.
Предание гласит о том, что это был некий подвижник по имени Игнатий, долгое время там подвязался. Вот, точной информации, что это за человек, неизвестно. Вот, но, тем не менее, в силу того вот, удивительного подвига, который он нес, вот, место стало местом паломничества. Вот, более того, там вот, есть некое изваяние, которое внешним видом напоминает фигуру Божьей Матери с младенцем на руках. Вот, так что наличие подобного вот элемента еще более привлекает и верующих, и просто любопытных посмотреть на подобное явление, тем более, что вот это место связано с такой вот таинственностью. Вот. Паломников я не скажу, что там много. Раньше, да, привлекало много людей это место. Вот. Но сейчас оно для открытого доступа закрыто. Вот, то есть так свободно попасть в эту пещеру невозможно. Еще раз повторюсь, точных исторических сведений, что за подвижник там подвязался, нет. Но тем не менее, уже само вот, наличие того, что человек был отрешен от мира, вот, вызывает некое уважение, пусть, понятное дело, мы не знаем, по каким причинам, вот, что побудило его отречься от мира, но, тем не менее, вот именно его личность связана с христианством, вот, и местные жители из поколения в поколение по сегодняшний день передается, что это человек был верующим христианином, вот, и, соответственно, вот это вызывает уважение среди людей, вот, и некое такое народное почитание. Вот. Еще раз повторюсь, точных исторических сведений по этой личности, к сожалению, на сегодняшний день нет.
В Игнатьевскую пещеру сейчас допускают только специалистов, и, может быть, им удастся пролить свет на личность старца. Кстати, успехи ученых в изучении пещер Южного Урала велики. Еще в 80-х годах пещеру Колокольная, по которой мы продолжаем ходить, исследовала экспедиция археологов Новосибирского института истории, философии и филологии. В ней, а также в закрытой Игнатьевской пещере, ученые обнаружили рисунки древних людей эпохи палеолита.
Рисунки делятся на жанровые и абстрактные. То есть жанровые – это изображение животных, там людей с головами животных, просто чисто человека. А абстрактные – это всякие орнаменты, там геометрические мотивчики. Ну, здесь, скорее всего, был геометрический мотивчик какой-то. Две полосочки так и две полосочки так. Все-таки это шалаш.
Насечки и наскальные рисунки, оставленные нашими далекими предками, имеют и культурную, и историческую ценность. Так что, если вам доведется побывать в этих краях, отнеситесь, пожалуйста, к тысячелетним произведениям бережно.
К сожалению, рисунки находятся в неудовлетворительном состоянии, пришли в упадок еще на момент, когда их нашли. На сегодняшнее время я вам могу показать всего лишь пятна от этих рисунков, что осталось.
Пещеры бывают разные. Есть те, куда забираются только смелые и отважные спелеологи. Есть те, где можно найти следы древнего человека. Есть пещеры, связанные с памятью подвижников веры, народное почитание которых не угасает со временем. Есть рукотворные гроты, ставшие частью больших монастырей. И все мы помним о той пещере, где был похоронен Иисус Христос. Там построен храм Гроба Господня. И где бы мы ни оказались, в качестве туристов, паломников или просто любопытных путешественников, давайте помнить о том, что необходимо бережно относиться к миру вокруг и сохранять его богатство.